Глава 64. Он еще жив. Опутанный петлями лассо, убийца лежал на земле без признаков жизни, но его победитель, не веря, чтобы он действительно умер, некоторое время оставался на лошади. Он думал, что это просто обморок, а может быть и хитрость со стороны капитана, и потому был осторожен. Конь его, послушный воле хозяина, стоял неподвижно, как вкопанный, готовясь пуститься вскачь, как только он даст ему шпоры. Но Моррис еще медлил, не зная, на что ему решиться. То была страшная картина, к несчастью, не представляющая ничего необыкновенного в местностях на границах Техаса. Часто, даже слишком часто, степные коршуны с радостью смотрят там с высоты своего полета на подобные зрелища, обещающие им обильную поживу. И теперь с полдюжины этих хищных птиц, спугнутых выстрелом, парят в воздухе, вытянув свои голые длинные шеи, и высматривают добычу. Одно движение шпор Морриса, и труп Кальхоуна достанется им на растерзание. «Что, если я пришпорю лошадь и протащу за собой этого злодея? Он заслуживал бы такого наказания», — проговорил Моррис. «Боже мой! Страшно вспомнить о том, что он сделал. Нет сомнения, что это он убил своего двоюродного брата и отрезал ему голову. Что побудило его решиться на такое ужасное злодеяние? Правда, я знаю, что бедный Генри никогда не был расположен к капитану, и ему сильно не нравилось его ухаживание за Луизой, но все же для меня остается загадкой, за что он убил его. Кто может объяснить это, кроме него самого?» «Вы ошибаетесь, молодой человек», — сказал Зэп, подъехав к Моррису и прервав его рассуждение. «Есть еще один человек, который может объяснить все не хуже самого убийцы. И этот человек никто иной, как старый Зэп Стумп. Впрочем, теперь ни время и ни место разговаривать об этом. Вы должны привести его назад к дубу, там его наградят по заслугам. А? Эдкая скверная образина. Стоило бы протащить его по земле на аркане. Но нам не следует браться за это дело. Его преступление всем известно, вполне доказано, и злодей получит достойное возмездие».
«Как же мы повезем его? Лошадь его убежала?»
«Об этом нечего беспокоиться, мистер Геральт. Он только в обмороке или просто-напросто притворяется. Я живо подниму его на ноги. Если он не будет в состоянии идти пешком, мы посадим его на мою кобылу. Мне надоело ехать верхом, да и старуха моя рада будет от меня избавиться. Я сегодня без всякой пощады ее пришпоривал. Так вот, я и думаю возвратиться на своих, на двоих, а свое место охотно уступлю капитану Кальхоуну. Если он не сможет держаться прямо, мы положим его поперек седла и привяжем, как оленью тушу. О, кажется, зашевелился. Ну, значит, сейчас придет в себя. Можно будет попросить его самого потрудиться сесть на лошадь. Ну, разбойник, вставай!» — продолжал охотник, схватывая Кальхоуна за ворот и сильно встряхивая его. «Вставай, говорю тебе, пора ехать, тебя ждут. Кое-кому надо поговорить с тобой». «Кто? Где?» — проговорил пленник, понемногу приходя в себя и бессмысленно озираясь по сторонам. «Кто меня ждет?» «Ну, во-первых, я, а потом...» «А, вы, мистер Зэп Стумп, и мистер Геральт Мустангер. Он, я думаю, вам хорошо знаком. Ну так вот, он ждет вас. Да еще многие другие очень желали бы увидеться с вами. Те, что остались у форта. Потому вставайте и отправляйтесь вместе с нами».
Несчастный поднялся на ноги и заметил, что он весь опутан веревкой.
«Где моя лошадь?» — воскликнул он, осматриваясь кругом. «Ну, кто же знает, где она? Должно быть, поскакала к Рио-Гранде. Вы за последнее время задавали ей столько работ, что она, верно, была недовольна переменой хозяина и вернулась отдыхать на своих родных пастбищах».
Кальхоун с изумлением посмотрел на охотника. Неужели ему все известно? откуда он узнал об обмене лошадьми? — Ну что ж, — продолжал Зэп, делая нетерпеливые движения, — нельзя так долго заставлять ждать судей. Готовы вы? — Готов? На что? — Ну, во-первых, ехать со мной и мистером Геральдом, а во-вторых, отвечать перед судом. — Отвечать перед судом? Мне? — Да, вам, мистер Касси Кельхоун. Вы обвиняетесь в убийстве своего двоюродного брата Генриха Пендекстера. — Это ложь! Самая гнусная ложь! И тот, кто говорит это... — Ну, замолчите! — закричал Зэп повелительным голосом. — Нечего даром тратить слова. Извольте отправляться с нами. Вас ждут и судья, и присяжные, и весь народ, и само правосудие. — Я не поеду, — мрачно сказал Кельхоун. — По какому праву вы приказываете мне? Разве у вас есть какие-нибудь полномочия?
— Вот мое полномочие, — прервал его Зэп, указывая на винтовку.
— И я сумею воспользоваться им с Божьей помощью. Поэтому прекратите вашу болтовню. Я не такой человек, чтобы меня можно было провести этим. Давайте, выбирайте скорее. Садитесь на мою кобылу, или же мы вас свяжем и положим на лошадь, как тюк товара. Клянусь Всевышним, так или иначе, но вы поедете назад.
Кельхоун не отвечал. Он взглянул на Зэба Стумпа, на Мустангера. Потом глаза его остановились на высунувшейся из кармана его сюртука ручке шестиствольного револьвера, точно такого же, как тот, который он выронил из рук при падении. Он сделал нерешительное движение, точно желая схватиться за оружие, но лассо не позволило ему поднять руку.
«Ну, живее!» — крикнул охотник, подняв свое ружье с угрожающим видом. «Лошадь перед вами! Мы ждем! Садитесь-ка в седло!»
Кельхоун не сопротивлялся более. Страх смерти заставил его повиноваться. Молча, почти бессознательно сел он на лошадь, Зэп Стумп взял ее под уздцы, и все отправились в путь. Моррис Мустангер задумчиво ехал сзади. Его мысли были заняты не тем, кого ему так счастливо удалось захватить, а той благородной девушкой, которая своим великодушным самопожертвованием навеки покорила его сердце.